Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – диакон Кирилл Марковский, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве, помощник начальника УФСИН России по городу Москве по работе с верующими заключенными. Добрый день, отец Кирилл.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о тюремном служении. В прошлой программе вы очень проникновенно рассказывали о судьбах тех заключенных, которые раскаялись в своих преступлениях, с которыми вы общаетесь сначала по переписке и приезжаете как минимум раз в год, стараетесь общаться. И вы затронули такую тему, что вы общаетесь только с теми, кто искренне раскаялся.
Кто, скажем, желает со мной общаться.
Кто желает общаться, да. Кто раскаялся, кто готов об этом говорить. Но вот искренность, как вы измеряете искренность этих, в том числе, писем, которые вы получали, не общаясь напрямую лично с человеком? Ведь мы знаем даже, что самые опустившиеся люди могут придумать такие истории, чтобы выжать слезу, получить какую-то помощь, особенно если они просят материальной поддержки. Как вы различали, что этим людям по письмам можно доверять?
Да, ну вы знаете, конечно, по нескольким первым письмам, скажем, что-либо судить о духовности человека, например, конечно, невозможно. То есть должна быть определенное время, за которое рано или поздно, но обязательно станет понятно, насколько человек действительно живет духовной жизнью, или он притворяется. Но, вы знаете, мы ведь и не ставим, в общем-то, такую цель, а если речь идет о материальной помощи, выявить, скажем, там, обманщиков, которых, ну что греха таить, хватает там. То есть понятно, что человек находится там, скажем, в крайне сложных материальных условиях. Иногда, ну, просто в состоянии полной нищеты. То есть питание, ну, что говорить там. Конечно, оно стало гораздо лучше в сравнении с тем, что было раньше. Да и отношение сотрудников тоже стало, конечно, лучше, чем было в 2000-х годах, о чем мне сейчас даже просто страшно говорить, и даже не буду касаться этой темы. Вот. Но в плане бытовом нуждаются там все. Особенно те, а таких подавляющее большинство, которым никто не помогает. То есть родные, очень у немногих есть осужденных, у которых сохранились так называемые социальные связи, которым высылают посылки, приезжают к ним на свидание. Вы знаете, очень, скажем, часто бывает, что даже матери и отцы забывают своих детей и пишут им прямо, что ты мне не пиши, или пишут им очень редко и, ну, чисто формально какие-то фразы. То есть, в принципе, дети эти ими забыты, они им не нужны. И, конечно, какой-то материальной помощи там не приходится говорить. И поэтому огромное счастье для осужденного даже просто попить нормальный чай, вот, не тот, который там дают, а просто чай там с конфеткой – это большое счастье для них и уже огромное, так сказать, утешение. И зная это, мы и понимая, что человек, так сказать, очень хочет быть верующим, показаться нам, и чувствуя, что, конечно, так сказать, человек, ну, действительно может быть верующий в плане том, что он признает бытие Божие, но никакого развития отношений с Богом у него нет, и оно ему не нужно, все равно мы этому человеку помогаем. Мусульманин это, или там еще кто-то, или вообще атеист. Мы обязательно ему поможем, если у нас есть возможность. То есть в данном случае мы, для нас совершенно не важна вера этого человека. Но вот мы, то есть, пытаемся понять, если речь идет о переписке, насколько мы ему нужны. То есть если мы видим, что человек, скажем, хочет от нас только материального, а вот в плане общения мы ему не интересны, потому что общаюсь ведь не только я. У нас на приходе есть группа, в которую входят и миряне, и женщины, и мужчины, которые также переписываются. И когда человек понимает, что как собеседник он осужденному не интересен, а ему нужно только материальное, которого он не может дать в той мере, в какой человек этого хочет, то переписка часто прекращается только по причине того, что ну, в ней нету смысла. Мы не удовлетворяем этого человека материально, а как собеседники мы ему не нужны. Но если происходит интерес именно духовного общения, то, конечно, так сказать, оно происходит, и со временем мы понимаем. Вы знаете, ведь в письмах эти люди начинают излагать свой духовный опыт. Любой человек, который живет духовной жизнью, сразу поймет, это опыт подлинный или он выдуманный. Потому что в любом случае у каждого из нас есть определенный опыт. И в целом есть вещи, которые явно не могут вписываться в этот опыт, они надуманные. И, конечно, со временем это все равно обнаружится. И, конечно, в некоторых случаях человек понимает, что нет смысла тратить время и силы на то, что человеку не нужно. Иногда, да. Но вы знаете, этим людям не всегда нужно даже духовное. Вот как им нужно чай с конфеткой, так им иногда нужно просто какое-то человеческое внимание. Когда к ним приходит, знаете, цветная открытка, иногда просто поздравление с Пасхой, с Рождеством, то для них это такое событие. Они на фоне серых стен и всей серой обстановки, которых окружает, тех одежд черных, которых, в общем-то, они видят постоянно вокруг себя, вот эта вот цветная красивая открытка иногда ввергает их в такое состояние, знаете, детского счастья. И они ее постоянно рассматривают, они ее перечитывают, эти несколько слов. То есть нам непонятно это, потому что для нас, даже для нас их много, а мы у них одни. И что кто-то им лично оказал внимание, кто-то лично им написал что-то. Это большое событие. И, как мне один говорил осужденный, который уже 30 лет отбывает пожизненный срок, это в прошлом прокурор, который был безумный срыв, он был тогда еще совершенно неверующий человек, его фамилия Шараевский, про него даже есть фильм «Брат твой Каин» снят, замечательный фильм документальный. И вот этот человек очень, так сказать, глубокий и, я бы даже сказал, высокой духовной жизни. Он мне в последнее вот буквально мое посещение в августе, больше даже он говорит, когда я с ним общаюсь, он уже пожилой человек и всегда держит меня за руки. И всегда старается мне что-то дать на пользу, как будто бы понимая, что ему как бы не так много времени осталось. Он мне сказал: «Отец Кирилл, вы помните, что нам не так важны глубокие духовные размышления, поверьте мне. Они, конечно, хорошо, если они есть. Но просто рассказ, где были, куда съездили, что-то о жизни здесь, по другую сторону, для нас это настолько важно. Я, говорит, вот получил письмо от вашей, так сказать, помощницы. Я, говорит, уже неделю, я буду счастлив», он говорит, «потому что вот это веяние со свободы, какого-то тепла христианского, оно очень здесь нужно, очень нужно». И это вот к слову о важности служения и о том, кто, так сказать, может им заниматься. То есть не обязательно, чтобы это был человек какой-то уж очень духовный, хотя это будет хорошо. Но, тем не менее, даже такое человеческое общение, вы знаете, оно тоже иногда приносит свои удивительные плоды. Я вот могу сказать вам как раз об одном тоже осужденном, который в общей сложности сидит за решеткой 40 лет. В общей сложности. Ну вот мне 45, можно сказать, практически всю мою жизнь. С армии. Вот будучи в армии, уже из-за какого-то там незначительного прегрешения он оказался в штрафном там какой-то роте, потом он вышел, будучи уже озлобленным. Я не оправдываю его, кстати. Я, вы знаете, никого как бы не оправдываю и как и не осуждаю. Вот. И этот человек совершил преступление, оказался в тюрьме, потом вышел, опять совершил преступление, получил срок 15 лет особого режима, из которых 5 лет он провел в так называемой крытой тюрьме в Златоусте. А в те годы это было очень суровое заключение. То есть 5 лет исключительно камерного содержания и 10 лет особого режима, даже не строгого. И вы знаете, когда он освободился, он пробыл на свободе чуть больше суток всего. Выпил в компании мало знакомых людей, завязалась ссора, и он их убил. И буквально через там 30 часов после своего освобождения он уже сидел вновь в камере предварительного содержания, где на него пришли смотреть, значит, задержавшие его сотрудники милиции, рассматривали на него как на, знаете, экспонат. И все задавали ему вопрос: «Мужчина, вам что, свобода не нужна? Вы отсидели 15 лет, и вы вышли». И вот там, получив пожизненный срок, ну, в общем-то, вполне понятно, почему, так сказать, человек посчитали действительно опасным для общества, он задумал покончить с собой, потому что понял, что, ну, собственно, жизнь закончилась. И, ну, так получилось, что он сидел вместе с одним человеком, который имел общение с нашей группой. И он посоветовал ему обратиться к нам, ну, с какой-то просьбой, говорит: ну, напиши, вышли посылку. Даже, по-моему, он говорит: у тебя лимит открыт, ну, пусть тебе вышлют, а ты со мной поделишься, мне нужно. И, вы знаете, я вот не помню даже, кому я дал задание, кто взял вот это, но какая-то женщина у нас из группы ему посылку собрала. И он говорит: когда я ее получил, открыл, я, говорит, вот, простите, говорит, прожженный зэк, всю жизнь прожил в тюрьме, живший по всем понятиям, законам. Я, говорит, сам не понял, у меня, говорит, слезы навернулись на глазах. Я открыл, мне, а его давным-давно все забыли уже. И родные, их там, у него, по-моему, мама была, но живых уже ее и не было тогда. Я увидел, как все там сложно было, там носочки, там еще что-то. И он понял, что это ему прислали. И он задумался. Самое удивительное то, что он увидел в этом знак от Бога. И наше человеческое участие его поразило, что вот верующие люди, наверное, чем они движутся, что ими движет, что они оказывают помощь совершенно незнакомым людям, хотя он знает, что даже родные забывают их. А второе, что он подумал, что, может быть, какая-то надежда есть, а может быть, и Бог есть, а может быть, это ему знак, а может быть, не все потеряно. И потом какое-то время ему вела переписку с ним молодая женщина. Мы обычно молодых женщин, ну, по крайней мере, все-таки не, скажем так, не благословляем переписываться с молодыми осужденными. Потому что на 100% начинается с духовных, на отношения романтические, потому что там молодые, в общем-то, мужчины сидят. И общение с молодой женщиной в любом случае побудит их к, так сказать, романтике и прочее, которые никому не нужны, все равно это обречено. Но молодым женщинам с пожилыми осужденными, ему сейчас 60 лет уже, мы, в принципе, ну, даем добро на общение. И вот она какое-то время ему писала, ну, вообще о земном. Вы знаете, куда она ездила, где отдыхала. Но это было настолько для него важно, что он уже серьезно задумался о своих отношениях с Богом. Потом уже я как бы подключился, видя, что человек уже задает серьезные вопросы. И вы знаете, сейчас он пишет, уже 10 лет мы с ним общаемся, этот человек пишет мне каждые 2 недели письма исключительно духовного содержания, где он и описывает свой опыт, и благодарит Бога за то, что пусть старому, пусть уже жизнь до него закончилась, он уже болен, у него там обнаружили опухоль в желудке, его перевели в другую колонию, где его посетил, но он благодарит Бога, что у него есть надежда, что эта жизнь, да, она закончится, и, может быть, достаточно скоро, но жизнь-то на этом не закончится, что это только первый этап его жизни, а дальше он не только верит в эту жизнь, он уже и чувствует ее, потому что, ну, сами понимаете, духовная жизнь, она и в переживаниях тоже выражается, и в ощущениях, и Бог нам тоже дает залог где-то будущей нашей радости, и это все он ощущает очень глубоко. И вот одна благодарность Богу за то, что он его все-таки не дал ему сгинуть в предыдущие его сроки, хотя, говорит, сколько было возможностей, он был на грани как бы жизни.
Вот. Давайте уточним, вы так вдохновенно рассказываете о переписке с заключенными, может быть, кто-то из наших телезрителей захочет поучаствовать, нужно ли это обращаться к вам, или в разных епархиях есть свои группы, как найти свое призвание в этом?
Да, вы знаете, вот очень правильно вы употребили слово «призвание», потому что я глубоко убежден, у нас ко всему, у каждого есть призвание свыше. И очень важно вот это призвание в себе обнаружить, потому что если его нет, то рано или поздно все равно человек, как говорится, он сначала загорится, может быть, но потом он это дело бросит. А это бы не хотелось, потому что все-таки мы, осужденные уже привыкают к нам, и для них потеря общения, она всегда бывает, ну, в общем-то, большим переживанием. Но кто действительно почувствует, что вот, возможно, сможет, что Господь его призывает к этому, то он действительно может узнать. В каждой епархии есть приходы, на которых есть вот такие группы. Существует даже определенная таблица у нас, где мы пытаемся свести как бы воедино все. Но вот если говорить о пожизненных заключенных, то таких групп, конечно, немного. Немного. В Москве таких групп есть в нашей епархии. Они есть от 3 человек до достаточно больших, там 20 и более человек. Вот в нашем приходе тоже есть такая группа. И, может быть, если кто-то вот посчитает, что он все-таки мог бы вот этим заниматься, молитвенно, так сказать, свое желание проверит, может быть, даже просит благословения у своего духовника, если таково есть. Потому что, вы знаете, иногда люди просто приходят в храм просить благословения у священника, скажем, на такое служение, вызывает непонимание. То есть батюшки, которые сами не знакомы с темой и не знают этих людей, они, как правило, говорят, зачем это нужно, да вообще, куда вы хотите ввязаться, да вы знаете, какие там сидят изверги. А вдруг они освободятся и к вам приедут потом, и не благословляют. И человек смущается. То есть все-таки каждому священнику, наверное, не стоит идти. Лучше, если это будет тюремный священник, если они такого найдут. Или все-таки батюшка, который бы действительно их знал бы хорошо, который бы все взвесил, подумал, может быть, почитал бы, познакомился с темой, ну и дал бы такое благословение. Но в целом ведь благословение дано уже Христом на это. Известные его слова: «В темнице был и пришли ко мне». Ведь, кстати говоря, очень хорошо, что мы как бы немножечко этого коснулись. Ведь обратите внимание, Христос не уточняет о тех, кто был в темнице и, так сказать, кому он благословляет человека прийти. Он не разделил на хороших осужденных, на хороших, так сказать, тех, кто в темнице пребывает, и плохих. В целом, так сказать, человек оказался в таких местах, он страдает, и наш христианский долг его посетить. И ведь еще по поводу самых страшных с вами преступников, ведь удивительно, кто ведь находится, скажем, в эпицентре евангельского повествования, Голгофы, ведь кто был распят со Христом? Ведь не апостол Павел и не кто-либо из его преданных учеников, а были распяты вот как раз два, в общем-то, убийцы, без сомнения. Ведь разбойник, это же был тот самый благоразумный, он был не разбойник из сказок, не добрый разбойник какой-то. А если человек говорит о себе, что я достойный, по делам моим получаю, представляете, любой, скажем, многие осужденные говорят, что приговор, в общем-то, несправедливый по отношению к ним, слишком жесткий. А тут человек считает, что такая страшная казнь, такие мучения, они действительно вполне справедливы, соответствуют содеянному. То можно себе представить, что этот человек, безусловно, пролил кровь. И, может быть, даже немало крови. А удивительно то, что его Господь сподобил страдать собой. И он первый вошел, в общем-то, в Царство Божие. Это всегда, вот всегда общение с такой категорией меня наводило на размышления вот об этом. Понимаете? То есть вот мы общаемся с теми самыми людьми, которые, в общем-то, у которых, несомненно, есть надежда быть в Царстве Божьем, хотя бы потому, что мы знаем такой пример из евангельской истории.
Ну, как изменилась ваша судьба, мы уже услышали в прошлой программе, в этой. А как меняется судьба тех людей из вашей группы, тех волонтеров, тех подвижников, которые переписываются? Вот вы наблюдаете их со стороны. Что это им дает?
Да. Вы знаете, конечно, Наша группа, в ней есть костяк, который уже много лет занимается этим служением. Есть люди, которые начинают, ну и, в общем-то, понимают, что это, как бы сказать, не совсем их призвание уходит. На их место приходят другие люди. Но все время все более-менее постоянно. Но, вы знаете, конечно, мне сложно оценить, скажем так, состояние внутреннее каждого человека, который общается, но я могу точно сказать, что если он на протяжении, скажем, 7-10 лет этим служением занимается, и я вижу, что огонек ревности об этом служении у него не тускнеет и не угасает, то, безусловно, его отношения с Богом развиваются, скажем так. А это самое главное. Как бы это само существо нашей духовной жизни. Она же не статична, наша жизнь. Она не сводится к исполнению правил и к аккуратному хождению к церкви. Она динамична. Она всегда сводится именно к исполнению воли Божьей, к развитию наших отношений со Христом. И я вижу, что эти отношения развиваются. Особенно в последнее время сейчас некоторые волонтеры, они тоже, я пробую организовать их свидания краткосрочно с теми, с кем они общаются. В принципе, по закону это допускается, свидание с иными лицами. Но это немножко не то общение, которое бывает у меня. То есть я-то прохожу непосредственно туда, где они находятся, где находятся их камеры, общаясь с ними, так сказать, вживую, напрямую. А свидание все-таки это через перегородку, в присутствии сотрудника, это немножко другое. Но и это тоже очень важно. Я вижу, как, вы знаете, человек, однажды побывав на таком свидании, как он воодушевляется. Как потом эта ревность в нем еще больше разгорается. Как он потом начинает переписываться еще с другим, с третьим. Так сказать. Причем видно, что он горит. Вот видно, что он получает такой духовный подъем. Я вот, может быть, не сказал еще и о втором вот как бы этапе своего, скажем, вот этого служения, когда я первый раз приехал к осужденным, когда первый раз произошла у меня встреча, это было вообще нечто поразительное для меня. Вы знаете, что я, когда первое учреждение, которое я посетил, это была известная колония «Полярная сова», в Заполярье находится, и там я как бы готовился погрузиться, скажем так, в некий ад. Я, в принципе, знал о порядках там и был готов и настроен на то, что я сейчас попаду, ну, в какую-то жуткую атмосферу, знаете ли, вот где мне будет очень тяжело, но я крепился, молился. Но я был глубоко потрясен. Вы знаете, насколько Бог близок был там ко мне. Может быть, это звучит несколько странно. Я до этого часто проводил отпуск в монастырях, и там служил, и был знаком с братьями. Но вы знаете, такую близость Божию, какую я ощутил в этих местах, я не ощущал и даже там. И после этого я, конечно, просто не мог перестать ездить. И вот сейчас ежегодно я минимум 4 учреждения посещаю обязательно. И, конечно, я сейчас немножко привык. У меня уже нет таких глубоких переживаний, которые были в начале. Но так ведь бывает всегда. Наверное, Господь изначально, чтобы привлечь человека, Он показывает ему, как бы вот привлекает его благодатью, показывает немножко то, вот, какую радость он может дать человеку, если он откликнется на его призыв. И вот это было удивительно. И поэтому, когда я смотрю на волонтеров, которые тоже приходят, и не только, кстати, к осужденным, но даже и в следственные изоляторы, которые проводят занятия с осужденными, а у нас в Москве и немало таких волонтеров, то я вижу, что иногда одно посещение учреждения с духовной, разумеется, целью настолько человека вдохновляет, что он, как говорится, больше не может уже этим не заниматься. Начинает ходить снова и снова. И иногда я сам себя спрашиваю, честно, вот почему я еду? Ради этих людей? Или потому что там Господь близок ко мне? Вот вопрос открытый.
Вы видите ту отдачу, если так выражаться бытовым языком, да, которая выражается в преображении тех людей, с которыми вы общаетесь. Волонтеры, когда первый раз встречаются, они видят, как меняется человек. Это дает силы?
Вы знаете, я думаю, дает силы, конечно, и это. Ну и не только это, а вот само то, что человек откликнулся на призыв Христа, что он исполнил заповедь Божию, что Господь его позвал, и он пошел. Потому что, вы знаете, такие поездки всегда сопряжены с большими испытаниями, вам честно скажу, всегда. То есть чем дальше, тем мне становится все сложнее ездить по разным причинам. То есть вот, скажем так, противодействие врага рода человеческого я ощущаю очень сильно. И его человек тоже ощущает, когда он преодолевает все свои сомнения, страхи и понимает, что Господь зовет, и он пошел. Вот от этого бывает, наверное, самая большая радость и удовлетворение у человека, который этим занимается.
Спасибо огромное за ваше служение. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.